Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Взаимный обман», аяты 16-17.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.
Так бойте же Аллаха, насколько можете, слушайтесь Его, будьте покорны и расходуйте во благо себе. А те, кто избавился от опасности собственной скупости, они и есть преуспевающие. Если вы дали Аллаху хороший заем, Он вернет вам вдвойне и простит вас, ибо Аллах великодушный, щедрый.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Thank you.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы приступили к изучению суры Фусилат, разъяснены, которая является 41-й по счету суры Священного Корана. Сегодня мы прокомментируем аяты 45 по 47. Давайте послушаем вместе 45-й аят суры Фусилат.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
А если бы мы сделали его Кораном иноязычным, то они сказали бы: если бы то были изложены ясно его стихи, разве же иноязычный и арабский? Скажи, он для тех, которые уверовали, руководство и врачевание, а те, которые не уверуют, в ушах их глухота, и он для них слепота. Это те, которым взывают из далекого места. В предыдущей передаче мы указали на придирки язычников в Мекке, которые говорили пророку: «Коран не является твоим чудом в связи с тем, что он не спослан на арабском языке. И если ты сможешь привести другую книгу на другом языке, сделал бы чудо». Этот аят говорит посланнику Аллаха. Во времена его светлости Моисея племя сыновей Израиля использовало такие же оправдания и оспаривало правдивость Торы. Однако Всевышний не намерен сразу наказывать неверующих, так как поспешность в их наказании противоречит божественному милосердию. В противном случае божественное наказание немедленно бы настигло неверующих. Однако сомнение язычников по поводу священного Корана не считалось обычным сомнением, при котором люди хотят развеять свои сомнения и прийти к истине через исследование и поиск. Их сомнение сопровождалось пессимизмом и подозрением. Они ежедневно оправдываются и вызывают подозрения, чтобы помешать другим поверить в него. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения аята 45-го суры Фусилат, разъяснены. Божественное милосердие требует, чтобы дать неверующим и грешникам отсрочку для раскаяния и возвращения с пути отклонения. Если бы не было этого, каждый человек был бы наказан при первом грехе и отклонении от пути, и закрылось бы дело его жизни. Сомнение считается мостом к истине. Сомнение должно служить предпосылкой для вопросов, чтобы узнать истину, а не средством для вызывания подозрения и отрицания истины.
Я сари ар-ридо.
Давайте послушаем вместе 46-й аят суры Фусилат.
Ман амила салихан фалинафсихи, ва ман асаа фаалайха, ва ма раббука бидаллямин лил-абид.
Кто творил благое, то для самого себя, а кто творил злое, тоже против себя. И твой Господь не обидчик для рабов. Продолжение предыдущих аятов, которые указали на божественную традицию в отношении неверующих, в этом аяте также говорится о другой божественной традиции, которая на самом деле считается общим законом о деяниях человека. Любой человек, который совершает доброе деяние, пользу от этого получает он сам. А любой, кто совершает зло, на самом деле причиняет зло самому себе. Другими словами, награды и наказания каждого человека соизмеримы с его собственными делами. И каждый пожинает сладкий или горький плод своих деяний, так как Всевышний никогда не притесняет своих рабов. Другой момент заключается в том, что система вознаграждения и наказания в человеческих обществах сформирована как совокупность договоренностей в соответствии с соотношением между действием и наказанием за него. Однако система божественного наказания и вознаграждения не основана на договоренности, а основана на соотношении между действием и противодействием, что считается объективным и определяющим фактором. Например, если кто-нибудь сознательно ест зараженную или отравленную пищу, он будет страдать от тяжелой болезни и боли. Эти страдания являются наказанием за нездоровую пищу, которую он ел, и он не может винить других в этом. Несомненно, неверие и грех имеют негативные последствия для души и психики человека. Эти последствия появляются в мире в различных формах, которые на самом деле являются наказанием за грех в этом мире. В загробном мире влияние греха на человеческую душу и психику проявится в виде мучений и огня ада. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения аята 46-го суры Фусилат разъяснены. До тех пор, пока у нас есть полномочия, воля и право выбора делать что-то, мы не можем приписывать другим последствия наших деяний. Не следует приписывать Всевышнему наши бедствия и несчастья в жизни, так как Всевышний никого не угнетает. Бедствия являются результатами наших собственных деяний. А сейчас давайте послушаем вместе 47-й аят суры Фусилат.
Илейхи юрадду ильму ссаа, ва ма тахруджу мин самаратин мин акмамиха, ва ма тахмилу мин унса, ва ла тадау илля би ильмих. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ.
Знание о судном часе принадлежит только ему. Не вырастет ни один плод из завязи, не зачнет и не разрешится от бремени ни одна самка без его ведома. В тот день, когда он вопросит: «Где те, кому вы поклонялись помимо меня?» Многобожники ответят: «Говорим тебе, что никто из нас не признается в своем многобожии». В предыдущем аяте речь шла о том, что Всевышний никогда никого не угнетает. В этом аяте говорится, что никто не знает о времени судного дня и его события, и знание об этом принадлежит только Всевышнему. Хотя Всевышний рассказал людям немного о судном дне через своих посланников, тайны этого дня все еще скрыты от человека. В продолжении этого аята говорится: «Для Всевышнего открыты и явны не только тайны судного дня, но и многие секреты этого мира, которые считаются неопределенными для человека. Так же, как и каждый фрукт, который приносит плод и раскалывает свою оболочку, показывая снаружи, так и любой человек или животное, которые беременеют и рожают детей на свет, все это находится в соответствии с познанием и мудростью Всевышнего». Далее в аяте говорится о язычниках, которые отрицали судный день, и когда их спросят в день страшного суда, где те вещи и люди, которых вы считали сотоварищами Бога, и у которых вы нашли убежище, чтобы они могли воззвать к вам сегодня и спасти вас, у них нет ответа, кроме как сказать: «У нас нет доказательств наших утверждений или убеждений». Сегодня мы понимаем, что наши слова были ложными и необоснованными. При этом они своими глазами видят, что не осталось и следа от идолов, которых они считали сотоварищами Всевышнего и своими помощниками в дни невзгод и несчастья, и что все они исчезли из их поля зрения. Они прекрасно понимают, что у них нет убежища и выхода. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения. Аята 47 суры Фусилат разъяснены. Незнание о времени судного дня не является поводом для его отрицания. Точно так же, как и не знаем времени ряда других событий, хотя они нам кажутся несомненными. Божественное знание не ограничено общими вопросами мира. И даже самые детальные вопросы, о чем не знают люди или не обращают внимания на них, известны для Всевышнего. Не следует нам обращаться в этом мире к людям, которые ничего не способны сделать в день страшного суда. Там язычники открыто объявят о своей беспомощности и неспособности тех, которым они поклонялись вместо Бога. В сцене судного дня истина проявляется в том, что исчезают все ложные боги, их пустота становится ясной. В то время язычники увидят свое прошлое разрушенным и опустошенным, а свое будущее увидят в тупике.
этнокультурная картина Ирана. Сочинение лирических песен имеет довольно долгую историю в иранском народном творчестве. Можно сказать, что до появления поэзии в музыкальной и стихотворной форме песня была первым продуктом вокальной музыки, отражавшим эмоции и мировоззрение первобытных людей. Народная форма песни, несомненно, имеет древнейшие корни. Песня со временем менялась и приобретала новые черты. Сочинение песен имеет довольно долгую историю в Иране. Первичные формы стихосложения среди иранцев следует рассматривать в области песни. Первые народности выражали и шептали свои внутренние эмоции и чувства в мелодичной форме. Позже, с появлением поэмы, песня приняла совсем иную форму. Песня занимает особое место среди разных иранских племен. Песня является частью литературы иранских народностей, которые создавали песни для всех отрезков жизни. Песни рождения, работы, дождя, смерти и детские песни являются лишь той частью этого творчества. В современную эпоху песни среди городских жителей проявляются по-иному. Хотя связь современных песен с прошлыми уже прервана, на сегодня песни приобрели совсем иной дух. Слово «таране» – песня в персидском языке лексически означает «красивый юноша». Термин для обозначения короткого ритмичного сочинения, размер двух стишей которой не имеет особого значения. Песня – наиболее распространенная форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с мелодией. Происхождение первых персидских песен следует искать в доисламской персидской поэзии. Несомненно, мир песен и искусства не ставит без награды никаких заслуг. В принципе, многие певцы увековечили свое имя одной лишь замечательной работой. Современный иранский поэт Шафи Каткани говорит: «Поэзия – это то, что случится в языке». Низар Кубани говорит: «Поэзия – это ожидание того, чего не ожидалось». Учитывая эти две красивые фразы в описании поэзии, мы сделаем общий вывод. Поэзия – это неожиданный случай. Этот неожиданный поэтический случай может быть в самой его чистой и обнаженной форме проявиться в песне. Песня – это наиболее простая и нейтральная форма вокальной музыки. Лингвистическая структура песни проистекает из повседневного языка простонародья и полна намеков, акцентов, пословиц и поговорок. Песни в узком смысле – это малый стихотворный лирический жанр, существующий у всех народов и характеризующийся простотой музыкально-словесного построения. Отделение языка песни от общей языковой системы сопоставимо с отделением класса птиц от пресмыкающих. Это находит более четкое выражение в песне, в создании поэтической атмосферы из простых слов. А когда песня достигает своего апогея, словно она парит в облаках от самых земных пресмыкающихся до самых высоко летающих птиц. Песня, может быть, является самым привлекательным видом поэзии. Песня – это абсолютная поэзия, без каких-либо языковых массивов и высокопарных и напыщенных слов. Итак, поэт в искренней беседе, как зеркало, ставит на ваши суждения и перед вашей искренностью свою поэзию, чтобы сделать вас вечным. Песня тесно переплетается с отчаяниями народа. Самые красивые и эмоциональные национальные произведения народного творчества, в частности, о славных людях, можно найти в песнях. Самая красивая известная песня создана в честь Хейбата, племянника революционера Мирза Кучекхана. Эта песня была воспроизведена в последние годы в уникальном произведении профессора Пуриза в альбоме «Мигелян. Мой Гелян» и в телевизионном сериале «Кучек Джангали» с некоторым изменением для Мирзы была исполнена Малеком Масуди. К счастью, в последние годы, благодаря более позитивному отношению к народному творчеству, было открыто пространство для повторного выступления на арену авторов песен, которые показали в этой области блестящие таланты. Авторами песен, как правило, выступали поэты, из чьих стихотворений композитор выбирал одно и создавал к нему музыку, либо предлагал ему написать текст готовой музыки или мелодии, в результате чего получалась та же старая и изживший себя дух, царивший над стихотворением тех времен. Как уже было сказано, ситуация изменилась после эволюции поэзии, проникшей и в сферу песни. Больше не было нужно, чтобы стихотворение или стихотворная строфа состояла из четырех строк или имела жанр мясневи. Не было нужно и то, чтобы использовать в песне высокопарные слова
и были абстрактны и субъективны концепции, поэтому песня стала более ощутимой и более близкой. До этого песни написывали в совершенно традиционном формате и речевом стиле, отличавшемся от повседневного языка и семантически в духе, довольно отличавшемся от реальной жизни. Один из ключевых вопросов насчет написания песен – изменились ли по форме и содержанию песня и сочинение песен в наше время по сравнению с прошлым.
شوه چاره داشت شوه چاره داشت شوه تیم خود نداره مالکن اون وقت بار پام رو نداره آستاره داده نشون روار گمون دیر گرم سیر گرمات به مشکو نداره گل گندم دراه بیابون سوز زاره گل گندم بهارم امید روزگارم
گل گندم دراه بیابون سوز زاره گل گندم بهارم
چارده شوه مال گرم سیره اردیه وامار نرم دل وا بمیره شونم ری گل گو بیده بحارون ای خدا بارون بزن دل چی کبی گل گندم دراه بیابون سوز زاره گل گندم بهارم امید روزگارم
گل گندم دراه بیابون سوز زاره گل گندم بهارم امید روزگارم
Небесные суры. В сегодняшней программе мы рассмотрим некоторые поучительные моменты священной суры Ясин. Мы благодарны единому Аллаху за то, что дал Он нам возможность снова открыть небесную книгу Коран, чтобы ознакомиться с еще одной его сурой. Сура Ясин является 36-й сурой священного Корана. Она была ниспослана в Мекке и начинается буквами Муката. По многим хадисам Ясин считается одной из важнейших сур Корана. В хадисах она называется сердцем Корана. В одном хадисе от пророка мы читаем: «У каждой вещи есть сердце, а сердце Корана – это сура Ясин». Сура начинается с клятвы Аллаха о миссии пророка Ислама. В продолжении говорится о миссии трех пророков. В некоторых аятах указывается на знамение величия Аллаха во Вселенной как признаки единобожия. В некоторых других аятах выдвигаются вопросы, связанные со страшным судом, вопросы и ответы в этот страшный день, особенности рая и ада. Ясин, клянусь мудрым Кораном, воистину, ты из числа посланников и стоишь на прямом пути. Этот Коран – откровение великого, милосердного, ниспосланное, дабы ты увещевал народ, праотцы которого не вняли увещеванием в небрежении к вере. Сура Ясин, аяты с 1 по 6. В вышеуказанных аятах после букв «Муката» Аллах клянется Кораном, называя его «мудрым писанием». В принципе, здесь Коран представляется как путеводитель, который может открыть двери мудрости перед человеком, наставляя его на правильный путь. Аллах не нуждается в клятве, однако клятвы Корана всегда полезны в двух аспектах. Первое – акцентирование данного вопроса, и второе – выражение величия чего-то или кого-то, которым клянется Господь. Следующий аят говорит о том, чем клянется Господь. «Клянусь мудрым Кораном, воистину, ты из числа посланников и стоишь на прямом пути». Эти аяты описывают пророка на прямом пути, то есть показывают, что его путь правильный. История его жизни также показывает, что он следовал правильным путем. Для того, чтобы понять истинность призыва пророков, надо обратить внимание на два вопроса. Во-первых, необходимо рассматривать суть их призыва, чтобы выяснить, насколько она соответствует разуму и природе человека. Во-вторых, надо изучить историю жизни людей, чтобы выяснить, являются ли они честными и доверяемыми. Если ответ на эти вопросы положительный, тогда они посланники Аллаха. Следующие аяты описывают основную цель неспослания Корана. «Откровение великого, милосердного, неспосланное, дабы ты увещевал народ, праотцы которого не вняли увещеванием в небрежение к вере». В целом, целью неспослания Корана считалось пробуждение невежественных людей. На самом деле человек исправится и пойдет по правильному пути только в том случае, если не загрязнит свою монотеистическую натуру безобразными пороками. Иначе тьма будет властвовать над его сердцем, и он потеряет надежду. С 13-го аята описывается история жизни нескольких предшествовавших Мухаммаду пророков, которым было поручено наставлять язычников и идолопоклонников на правильный путь. Коран называет их «Асхаб аль-Гаря». По словам толкователей, эти аяты относятся к жителям района Антакия, древней Антиохии, одного из городов Сирии или Леванта. Жители данного города были язычниками. Пророки пришли, чтобы призвать их к монотеизму и борьбе с язычеством. Однако они отвергли призыв божественных пророков, Коран об этом говорит. «В виде примера приведи им жителей города, когда к ним явились посланцы. Когда мы отправили к ним двух посланцев, они не признали их, и тогда мы подкрепили их третьим посланцем, и они возвестили». «Воистину, мы посланцы к вам». Сура Ясин, аяты с 13 по 14. Жители Антихии, пребывая в заблуждении относительно миссии пророков, ответили: «Мы такие же люди, как и вы. Милостивый Аллах не ниспослал никакого откровения, а вы лишь говорите ложь. Если Аллах хотел послать посланника, он бы послал близкого к себе ангела, а не человека, как и мы». Поэтому они не признали пророков и божественного наказа. Однако пророки не разочаровались в заблуждении и невежестве этого племени. В ответ они сказали: «Наш Господь знает, что мы посланцы к вам, и наша обязанность – только возгласить ясную весть. С целью утверждения своей истинности они явили чудеса, однако эти люди в заблуждении не признавали ни логики, ни чудес, а только упорствовали в своей жестокости и невежестве. Они сказали: «Воистину, вы приносите нам дурное предзнаменование». Они не закончили свои слова на этом, а проявили свои зловещие намерения яркой угрозой, говоря, что если вы не оставите нас в покое, мы непременно побьем вас камнями, и вас постигнет наше мучительное наказание. Поскольку язычники и сторонники пророка не имеют приемлемой логики, они больше опираются на угрозу, насилие и жестокость, не зная Те, кто идет по пути Аллаха, никогда не отступают перед такими угрозами и еще больше сопротивляются невежеству. Пророки ответили на их пустые слова. «Дурное предзнаменование в вас самих. Неужели, если вас увещевают, вы будете считать это дурным предзнаменованием? Тогда вы – люди, приступившие пределы дозволенного». И тут с окраины города прибежал некий мужчина и воскликнул: «О мой народ, следуйте за посланцами, следуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения, ведь они на прямом пути». Этот мужчина, которого звали Хабиб Наджар, раньше, когда встречался с пророками, понял истинность их призыва и глубину их учений. Когда ему сообщили, что в центре города народ восстал против божественных пророков, он понял, что нельзя больше молчать, быстро пробрался в центр города и встал на защиту правды всеми силами. Он был обычным человеком, без внешней власти и величия, однако его сердце озарилось светом веры, поэтому, не учитывая последствия борьбы на пути единобожия, он смело вышел вперед, чтобы все знали, что даже если верующий человек один, он имеет конкретную ответственность и не должен молчать. Коран далее говорит об основе монотеизма как самом главном послании этих пророков. «Почему бы мне не поклоняться тому, кто сотворил меня, и кому вы вернетесь? Неужели я стану поклоняться другим богам помимо него? Если милостивому будет угодно причинить мне зло, то ничем не поможет мне их, то есть богов, заступничество, и они не спасут меня от кары. В таком случае и я окажусь в явном заблуждении». Приведя логические доводы, Хабиб Наджар громко сказал: «Воистину, я уверовал в вашего Господа, так слушайте же меня». Однако этот упрямый народ восстал против этого честного верующего и забил его до смерти. Как говорит Коран, его чистая душа переместилась в рай. Сказано было ему: «Войди прямо в рай». И он воскликнул: «О, если бы мой народ знал, за что меня простил мой Господь, за что причислил меня к почитаемым». Сура Ясин, аят из 26 по 27. После этого жители города Анкатия погибли в одно мгновение, что называется, не успев даже моргнуть. Эти аяты приглашают людей извлечь уроки из таких событий. В продолжении Коран указывает на заблуждение большой группы людей во всем мире, которые на протяжении многих веков надсмехались над божественными пророками и в результате остались в невежестве. Об этом Коран говорит: «О горе рабам! Ни один посланник не приходил к ним без того, чтобы они не предавали его поруганию». Друзья, в следующей программе мы, иншалла, продолжим толкование аятов суры Ясин.
Цветы и фрукты Ирана.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и в производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тербантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тербантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Илами терпентиновый плод называют венушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода ввиду содержания в нем обильного количества масла используется как ароматная приправа плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября, и ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родина этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и в Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки и плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Здравствуйте, доктор! Для того, чтобы правильно соблюдать гигиену полости рта, в самом начале лучше предотвратить возникновение кариеса. Соблюдая все необходимые правила по гигиене полости рта, можно достигнуть желаемого результата. Когда дело касается здоровья человека, гигиене полости рта должно быть уделено огромное внимание. Признаки и симптомы зубного кариеса заключаются в неприятном запахе изо рта, кровотечении десен и непрочности зуба. Одной из причин такого заболевания является разрушение опорной кости зуба из-за возникновения зубного налета и несоблюдения гигиены полости рта. Для предотвращения данного заболевания старайтесь меньше есть сладкое, которое играет важную роль в формировании зубного налета. Для соблюдения адекватной гигиены полости рта регулярно посещайте стоматолога. Пародонтит в большей мере приводит к потере зуба, чем возникновение кариеса. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Oh,